В Москве 16 часов 8 минут.
Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
В студии у микрофонов историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Добрый день.
Добрый день, Александр. Добрый день, дорогие радиослушатели.
И сегодня программа посвящена тому, как формировалась белорусская нация и национальное движение. Соответственно, наверное, первый вопрос, который возникает, вообще на основе чего, каких факторов, каких критериев формируется национальная идентичность?
Ну, безусловно, если мы рассматриваем народ в таком, в общем-то, классическом смысле формирования нации, то мы сразу же отмечаем единство территории, определенные антропологические черты. Здесь нет никакого расизма, это наука, в общем-то, какое-то сходство физическое тоже отмечается. Очень важный маркер, очень важный признак — это язык, который пусть там разделяется, на нем разговаривают значительная часть этноса, или он все-таки остается скорее частью истории, но так или иначе, все-таки это какая-то основа цивилизации этого народа, основа его культуры, язык, безусловно. Иногда это религия, но не всегда. Мы знаем этнос, который прекрасно сосуществует, находясь или разделяясь в то же время, да, на ряд каких-то конфессиональных общин.
Нет, ну, на самом деле, примеры исключения, мы знаем их достаточно много, и в том числе люди разные по антропологическим каким-то своим характеристикам, показателям могут жить вместе и считать себя единой нацией.
Могут, безусловно, но все-таки антропологическое сходство есть один из признаков развития этого народа. Несмотря на то, что сейчас появляются разные новомодные там течения, мы не будем их касаться, к белорусам это вряд ли имеет вообще отношение, это различные генетические там исследования, на мой взгляд. Я очень скептически к этому отношусь, к этногенетике. Пусть простят те ученые, которые этим занимаются, все-таки человек — это не биологическая масса. Человек — это и этнос, это социальная структура, а не какие-то, значит, данные из пробирок. Поэтому вот такие вот черты, они в целом народ объединяют. Так вот, к нашему сегодняшнему разговору это имеет все очень опосредованное отношение, потому что, говоря о Белоруссии и о белорусском народе, очень многие из этих критериев не работают вообще. Тем не менее, мы говорим о белорусской нации. Совершенно понятно, почему в нацвопросе сейчас, в августе, мы затрагиваем историю Белоруссии, не только потому, что политические события в нашем соседнем и братском государстве, но и поскольку очень многие моменты, касающиеся истории Белоруссии и формирования белорусского народа, используются политиками в Минске разными, провластными, оппозиционными. Это такая актуальная тема. Она, как правило, всплывает именно в предвыборные периоды, когда не вот в сам, вот, допустим, избирательный цикл, но с некоторым все-таки хронологическим таким моментом назад, да, допустим, уже в прошлом году, задолго до выборов, некоторые моменты, такие касающиеся, скажем, языка, почему у него такой статус, да, почему он не используется во многих образовательных учреждениях Беларуси и так далее, уже дебатировался. То есть эти моменты, они как-то вот вблизи с выборами в каком-то некотором, да, хронологическом единстве с ними начинают вдруг активизироваться. А вот сейчас, допустим, предвыборный период завершится, и я думаю, что опять эта тема уйдет. Эта тема не является для Беларуси актуальной и такой вот, что ли, номер один, но периодически она возникает. Почему я сказал, что очень многие из этих критериев не соответствуют современному развитию белорусской нации, Беларуси вообще? Все, кто бывал в республике, вот по одному же критерию сейчас всю нашу эту конструкцию опровергнут. Вряд ли кто-то слышал живой белорусский язык, живой уличный язык, повседневную жизнь, да, где он развивается. Да, в средствах массовой информации, безусловно, красивый, колоритный, очень нам близкий и, в отличие, скажем, от украинского языка, намного более понятный. Единство, родство русского и белорусского языка, оно гораздо ближе. Художественная литература, конечно, которая в советское время особенно была известна, музыка, песниры те же самые. Но все это вот как будто бы оторвано от обывателей, от реальной жизни, от того, что происходит в самом социуме. Причем не только в городах, где, понятно, урбанизация приводит к очень серьезной языковой ассимиляции, но и в сельской местности. на востоке Беларуси, а если кто-то захочет найти какой-то заповедник белорусского языка на западе республики, то тоже вряд ли его найдет. Вот это очень интересная черта, и поэтому в нацвопросе мы неоднократно касались разных сюжетов, связанных с формированием Белоруссии как государства и развитием этого народа, но сегодня вот мы попытаемся в рамках ограниченного нашего эфирного времени все-таки такую ретроспективу, что ли, рассмотреть. А как вообще все это возникало? Кто был идеологом этого движения национального? Насколько оно разделялось народом? Или это какие-то такие, грубо так говоря, интеллигентские штучки? Что это вообще? Что это за национальное движение? Поскольку надо расставить точки над «и», ввиду, опять же, повторюсь, только что обозначенного нами политизирование этих сюжетов. Когда политика внедряется в такие, ну, в общем-то, академические споры, как правило, истина, которую вообще трудно достичь, но она еще более отдаляется. Так вот, я думаю, что начать можно с такой очень интересной фигуры, на мой взгляд, колоритной фигуры Довнар-Запольского, Митрофана Довнар-Запольского, очень крупного историка дореволюционного, а позднее уже продолжившего свою карьеру в Советском Союзе. Для многих наших радиослушателей, которые интересуются украинским национальным движением и украинским национализмом, хорошо известно имя Грушевского, конечно, историка. И вот они мне кажутся прямо братьями-близнецами, Довнар-Запольский и Грушевский. Эти ученые, именно ученые, люди, которые получили академическую подготовку, университетскими дипломами обладали, собственно, в университетах и преподавали долгое время, они, связанные, точнее, с университетами, они всю свою жизнь положили на то, чтобы обосновать отрыв народов от России. Вот это главная их черта. То есть необходимо было найти огромное количество архивных аргументов для того, чтобы обосновать, что Беларусь или Украина в случае с Грушевским, не есть Россия и не имеет никакого отношения к России, кроме каких-то очень начальных периодов существования, сосуществования в рамках единого государства. Вот это важная черта. То есть уже в самом начале этого движения здесь возникает политический фактор. Это необходимо учитывать. Это конец 19-го, начало 20 века. Довнар-Запольский пишет многотомные работы. Я осилил одну большую, которая посвящена истории Беларуси, читал ее долго, поскольку такой язык архаичный, конечно, ну, на русском языке, но понятно, что вековой давности уже стилистика сложна. Но, тем не менее, смысл в том, если продраться через эти все студии, что белорусская государственность фактически или белорусское государство, оно начинает формироваться, внимание, в период феодальной раздробленности, например, в Туровском, в Полоцком государствах, княжествах. Ничего нам это не напоминает о удревлении украинской истории, да, когда современные киевские ученые говорят о том, что Украина возникла не в 20-е годы, тем более не в 1991 году, а там когда-то чуть ли не до монгол-татар. Вот это интересный сюжет. Довнар-Запольский всю жизнь положил на то, чтобы обосновать появление Белоруссии так рано, что якобы вот здесь, на западных пределах древнерусского государства, появились уже белорусские княжества, именно белорусские. Эта черта была, конечно, поддержана, вот эта вот такая фундаментальная, да, что надо удревнить, надо обосновать свою корневую основу, поддержана была белорусским национальным движением, которое в этот период времени, в начале 20 века, очень активно формируется. Где оно складывается? Оно складывается в двух местах, не в Минске. Оно складывается в Вильно, в современном Вильнюсе, и в Петербурге. Вот эти два таких центра формирования белорусского студенчества, национального движения, которое начинает осмысливать свое прошлое и будущее, каким образом надо формировать свое движение. Тем более, что оно приходится на период революции 5-7 года, когда студенческие волнения и так далее, и так далее. Вот в этом ключе в начале 20 века обосновывается идея белорусского государства. Его нет на карте тогда, его нет даже в проекте фактически, но оно когда-то было, и необходимо его восстановить. Современные белорусские националисты, назовем их так. Под националистами здесь не нужно сразу подразумевать только отрицательное что-либо, да. Многие из них достаточно такие на центристских позициях находятся, но все равно они довольно тем, что современная Беларусь, вот как-то она неприемственна вот этим всем идеям, что она пытается, современный политический курс белорусский официальный, да, пытается как-то абстрагироваться от этих очень больных и сложных вопросов. Они хотят их, значит, как-то на повестку дня включить. Есть радикалы, конечно, есть люди, которые более академичные, которым, в общем-то, сразу претензии сходу предъявлять не нужно, нужно рассмотреть, о чем вообще они говорят. Так вот, они считают, что идея белорусского государства — это не идея 20 века. Это закономерно. Это народ, государство, территория, которая оформилась гораздо раньше советской эпохи. Вот это очень важная деталь. Если же мы включимся непосредственно в контекст и почитаем работу других авторов, альтернативные работы, понятно, что источники читать очень сложно, тем более, что, опять же, повторюсь, они архаичны, как и все источники. Но вот если почитать другие работы, все-таки складывается совсем иная картина. И опять же, если мы посмотрим эти земли, то они прошли очень сложный путь. И, говоря современным языком, геополитика Беларуси, конечно, часть ее формирования этноса. Может быть, антропология, язык и прочее вторичны по отношению к геополитике, к тому положению, месту на карте, которое занимает эта республика, это государство, поскольку оно находилось и находится до сих пор между двумя державами. Я Польшу называю державой именно, ну, понятно, что о России речь идет, и Польшу называю державой, потому что имперская история Польши, амбиция имперской Польши, определенное такое представление о постоянном неком ущемлении ее границ, об этом мы и на прошлой неделе говорили в нацвопросе, вот эти вот разные фантомные боли, которые характерны для современной Польши, они никуда не ушли, и, конечно, Восток, или, как в Польше говорят, кресы, то есть территории восточные, они до сих пор не дают покоя очень многим в Варшаве. Белорусы находятся в этой реальности, безусловно, поскольку очень давно, вот если вернуться опять же ко временам феодальной раздробленности, многие наши радиослушатели скажут, да зачем нам это надо сейчас, в 21 веке, или говоря о 20 веке, надо, потому что именно тогда все заложилось. Так вот тогда эта территория начала постепенно отходить под власть других государств, она не оказалась в орбите Московской Руси. И с этим все и дальше связано, потому что возникает поначалу Великое княжество Литовское, которое эту территорию присваивает активно и осваивает ее, и колонизирует ее. И на этом этапе белорусский народ начинает определенное такое свое обособление, я бы так сказал. Великое княжество Литовское — это не литовское государство, надо понимать, да, это очень большая территория, в большинстве же своем населенная славянами, а не литовцами. Это государство на определенном начальном этапе с веротерпимостью, где православные люди имели равноправие, где славянский язык, восточнославянский, давайте так назовем, потому что все-таки у меня не поворачивается язык мой, да, назвать это белорусским. Ну, скорее всего, это, да, так скажем, вот западно-русский, да, вот такой говор, и который оказался в том числе и письменным языком, он является фактически государственным. Вот это сосуществование славян и литовцев, предков их в этом государстве, оно было очень долгим и достаточно плодотворным. А потом всему этому приходит конец, когда возникает уния в XVI веке, то есть союз между Великим княжеством Литовским и Польшей, и возникает Речь Посполита. Там уже этот мир и гармония завершаются, потому что Речь Посполита — государство католическое, государство польское, и с этого периода времени, особенно с 1596 года, когда возникает Брестская уния, это религиозный союз, да, униатство на этой территории, ну вот этому равноправию православия и равноправию славян с господствующей элитой, хотя они тоже были частью элиты, приходит постепенно конец. И вот с этого периода времени вот этот отрыв территории, а надо понимать, что это территория, да, Смоленск уже входит туда. То есть фактически от Москвы-то совсем недалеко до этой границы. Смоленск пытается удержать, мы это все знаем по истории смутного времени, 17 века вообще. А территория начинает очень серьезное обособление. А когда она, наконец, через достаточно продолжительный период входит в пределы русского государства, а приходит она после разделов Речи Посполитой, то есть в самом конце 18 века, в Екатерининскую эпоху, уже очень многие процессы-то изменились, и люди, конечно, свое сознание в определенной мере поменяли. То есть этот отрыв, пограничье, жесткое на определенных этапах, оно в серьезной мере обособило эту территорию. Говорить о том, что там сложился народ сразу, прям белорусский, я бы так не сказал, но все-таки это уже территория, которая не похожа на остальные части нашего русского государства. Вот такой процесс. Поэтому к Турову и Полоцку я бы не стал относить, да, формирование Белоруссии, говоря серьезно, потому что это, конечно, не выдержит никакой критики. Но обособление, связанное именно с геополитикой, с тем, что Польша, Речь Посполитая, всячески пыталась эту территорию сделать своим буфером, плацдармом, всячески пыталась ее осваивать, это, конечно, данность, и в этой данности этот народ и, собственно, начал складываться.
Но, тем не менее, ведь такое формирование происходит совершенно по-разному, и, наверное, важно, что последовало вслед за этим.
Безусловно, вслед за этим последовал XIX век, последовали польские восстания, а после которых все-таки государство Петербург понял, что эту землю нельзя оставлять на самотек, что она внутри нашего государства принадлежит другому народу и фактически такому виртуальному государству. Польша, да, исчезла с карты мира на тот период времени, но имела свои амбиции, повторюсь, имперские, и поэтому необходимо было этой территории заняться. И такая деполонизация, устранение польского фактора и влияния весь XIX век происходило, особенно после польских восстаний 1830-е годы, я напомню, они происходили и в 60-е. Поэтому здесь занялись этим. Униатству определенный был такой нанесен ущерб, потому что понятно, что это навязано извне, была религиозная такая структура, и люди возвращались в полноценное православие, скажем так, да. Вот это весь XIX век происходило, но к концу XIX века интеллектуалы, которые появляются, люди с университетскими дипломами, с педагогическими, они начинают посматривать на Киев и на украинское национальное движение. Не случайно, вот в самом начале программы мы вспомнили Довнора Запольского, а он, собственно говоря, и получил образование-то в Киевском университете. И вот этот вот образец для него самостийности-то, Грушевского работы, и вообще вот эта вот идея самостоятельности и отрыва от русского мира, она была, конечно, им почерпнута в Киеве. Вот это влияние более мощного, уже сложившегося, ну, несоизмеримо, конечно, намного более значительного украинского национального движения на белорусских интеллигентов начала 20 века, оно было очень существенно. Собственно, здесь не надо говорить, что это какие-то польские там козни исключительные или еще какие-то. Здесь вот это вот именно украинско-белорусское взаимосвязь в национальных движениях. Царское правительство это знало, тем не менее процесс этот происходил и к 1917, а для Беларуси более актуально 18 году, этот процесс, конечно, вырвался и взорвался, когда начинает создаваться проект независимого уже белорусского государства. Но я бы хотел привести некоторые цитаты, мне кажется, для наших радиослушателей они могут быть интересны, они чуть раньше, да, это буквально там начало 20 века. Вот такой историк белорусский Ефим Карский, находясь в экспедиции, отмечает: в настоящее время простой народ в Беларуси не знает этого названия. Это 100 лет назад он пишет. На вопрос «Кто ты?» простолюдин отвечает: «Русский». А если он католик, то называет себя либо католиком, либо поляком. Иногда свою родину назовет Литвой, а то и просто скажет, что он тутейший. Здешний, конечно, противополагая себя лицу, говорящему по-великоросски, как пришлому в западном крае. Ну, собственно, о чем здесь речь идет? Это говорит о том, что нация начинает формироваться в головах интеллигентов, а не с земли она выходит. Ну, таких примеров очень много. Нация строительства, да, когда ученые, грамотные, образованные люди, такие пассионарии, начинают складывать народы. Особенно в 20 веке мы таких примеров много знаем, в том числе и в нашей стране. А народ-то сам особо как-то, в общем, инициативу-то особую не проявляет. И это очень такая интересная черта для Беларуси, как мне кажется, особенно характерна. Еще одна цитата другого автора. «Кто вы такие? К какой нации принадлежите? Кто мы? Мы русские. Какие русские? Великороссы, что ли? Да нет, какие мы великороссы? Да кто же вы, наконец? Мы Литва, литвины». Вот такая вот определенная подвижность, да, сознание, которое у людей в это время формировалось. И чья власть туда придет, и чья власть там определится в начале 20 века, та власть, собственно, это сознание, это как-то скучкует, что называется, да, сгруппирует его, сформирует, сделает для людей, создаст некую такую политическую программу, и они будут в нее верить.
Ну, а вот, не знаю, можно ли назвать это формированием государства сверху, государственности сверху, но насколько это перспективно?
Абсолютно согласен, что, конечно, это сверху, безусловно, поскольку вот эти вот даже и цитаты с мест, и то, как это все происходило, говорит о том, что все это были проекты сверху, даже более того, когда советская власть здесь побеждает, сверху это имеется в виду из Москвы. Мы знаем, как очень зыбко и сложно складывались границы Белоруссии. Был такой очень краткий период, ну, почти полгода, даже меньше, когда была даже такая Белорусско-Литовская республика создана, когда столица Беларуси был не Минск, а Смоленск. А почему Смоленск? Потому что Минск был занят тогда германскими войсками в Первую мировую войну, и просто он не был в точке досягаемости, но потом переместился в Минск. Когда Гомель входил в состав России и не планировалось его, что называется, включать в состав Белоруссии. Когда очень сложно было провести границу в Смоленской губернии, где белорусы, где русские, и граница была проведена очень условно на тот момент, потому что фактически там и там жили русские. В общем, вот эти все сложные моменты, они регулировались наркоматом по делам национальностей. В Москве все это складывалось, были определенные какие-то академические обоснования для этого, но так или иначе сложилось. Сложилось только на Востоке, потому что на Западе, Западная Беларусь, по результатам Рижского мира ушла опять к Польше. Вся та территория, на которой жили славяне, Брест, линия Брест-Гродно, со всеми этими территориями, отошла уже новому польскому государству Второй Речи Посполитой. И фактически там складывается совсем иная картина на целых 20 лет.
Ну, об этом мы поговорим уже после выпуска новостей.
Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
16.34 в Москве. У микрофонов историк Марат Сафаров и Александр Андреев. И тут сообщение вот одного из наших слушателей, Михаила. Менталитет, вот что. Главное, что объединяет народ. Прав он?
Ну, безусловно, Михаил прав. Только единственное, очень бы хотелось, продолжая наш диалог с Михаилом, чтобы Михаил свое обоснование или свою оценку менталитету дал. Потому что понятие, на мой взгляд, достаточно расплывчатое. Что в него вкладывается, что подразумевается под менталитетом. Так вот, в повседневной речи, конечно, я согласен с этим, но если говорить о очень сложных каких-то политических, тем более конструкциях, не только национальных, то здесь необходимо разъяснение, потому что этим менталитетом можно очень активно пользоваться, бряться этим и говорить о том, что здесь есть наш менталитет, а здесь нет его, этого менталитета. Это как с понятием харизма. Вот мне как-то сейчас пришло в голову, что это такое харизма? Ну, вроде как концентрировать внимание на себе, так, вроде как бы, да, харизматичный лидер, менталитет. Вот эти понятия меня как-то, они немножко пугают, хотя понятно, что они уже очень активно используются в нашем языке.
Кстати, вот я помню, обсуждали тоже со слушателями различия между россиянами и белорусами, и главное различие, которое слушатели нашли, было в отношении к деньгам, потому что, ну, в России вот денег нет и денег нет, вроде как одно такое понимание, а в Беларуси по-другому это воспринимается, у них есть такое вот, наверное, первое состояние денег нет, второе денег совсем нет, и третье иду менять доллары.
Может быть, да. Ну, в любом случае, конечно, вот это очень долго, возвращаясь к нашим историческим сюжетам, разделенность, пограничная разделенность, она, конечно, складывалась, если использовать понятие менталитет, все-таки на своеобразие этого самого менталитета, если говорить серьезно. то, возвращаясь, перед новостями мы закончили этот этап, потому что цель-то мы поставили нашим радиослушателям, поясним, кто только подключился, такую ретроспективу белорусской государственности истории показать, выяснить, все-таки от Турова или от Полоцка она возникает, да, буквально там в древнерусский период уже была самостийность, или все-таки иначе складывается. Так вот, когда произошел почти 100 лет назад Рижский договор, то граница, западная граница Советской России и ее соседей очень серьезно изменилась, и Западная Беларусь ушла в Польшу. Она ушла туда на 20 лет, даже сформировались целых 4 воеводства на территории Польши, населенных преимущественно белорусами: Белостокская, Виленская, Новогрудская и Полесская. Я не оговорился, Вильно. А вообще, как-то очень интересно, он в 40-м году стал столицей Литвы, потому что он окружен был, ну, с юга уж точно, в значительной мере массивом белорусского, славянского, скажем так, населения. В Вильно складывалось белорусское национальное движение. Там был даже целый музей белорусской старины, насколько я помню, Луцкевича такой, Луцкевичей семейства такого. Так вот, прям интеллигенция белорусская, она воспринимала этот город как свой в определенной мере. Но в 40-м году поступили иначе, и эта территория стала литовской. А что касается еще таких потерь, я думаю, что они тоже были белорусские, это, в общем-то, и Латгалия, ушедшая в Латвию, потому что очень многие территории, которые связаны были с Двинским уездом, то есть близко к Даугавпилсу, к современной Восточной Латвии, они тоже были в сильной мере так населены белорусами, заметно. Вот это все ушло, когда, значит, определились границы иных союзных республик. А еще и раньше, когда, собственно, независимые появились Латвия и Литва на карте. Поэтому потери были, но были и приобретения. Ну и, наконец, в 1939-м, на рубеже, да, 1939-го, там уже ближе к 1940-му году, Беларусь восстановилась в своих естественных границах. И вот эта западная территория, она тоже вошла. 20 лет жизни вне, конечно, очень серьезно отразились. Тем более, что Пилсудский, польский лидер, после переворота 26-го года, особенно когда такая авторитарная уже власть сложилась в Польше, он все эти национальные меньшинства не приемлил и вообще считал, такой установил курс на полонизацию. Белорусам нельзя было. Там было много белорусских школ к 26-му году. К 30-м годам их уже практически не осталось. На белорусском языке нельзя было получать образование, не было средств массовой информации, а если кто-то там чего-то пытался поднимать голову, он оказывался в таком лагере Береза-Картузская около Бреста. В концентрационном лагере это к вопросу о том, что, ну, вот в современной Польше говорят, что вот они жертвы там всяких разных якобы тоталитарных режимов. Ну, вот лагерь концентрационный был задолго до нацистов у них, между прочим, в начале 30-х годов. Так что не знаю, кто тоталитарней. Но это к слову. И, собственно, белорусы не имели никаких там особых национальных прав, а территория вот эта, Западной Белоруссии, она очень активно колонизировалась такими осадниками. Это, ну, как бы сказать, это такие, в общем, полувоенные, полуколонисты с целью демографии изменить, демографию этой территории, то есть из внутренних польских воеводств вот туда отправляли людей, давали им землю, и, значит, чтобы они разбавили вот эту белорусскую большую общность. И не только белорусскую, еврейскую, и русские там же люди жили. Вот чтобы поляки в этническом составе начали преобладать. Поэтому к 1939-1940 году территория воссоединилась, но она была очень особая совсем, отличавшаяся. Потом началась Великая Отечественная война. И когда началась Великая Отечественная война, вместе с оккупационным режимом немецким пришли остатки какие-то жалкие Белорусской Народной Республики, белорусской вот этой эмиграции. Очень многие из этих людей, их имена были известны в советское время в литературе, они не скрывались. Мы знаем о том, что в советское время очень многие сюжеты, связанные с коллаборационизмом, легионерами, ну, пытались как-то, в общем, не афишировать, чтобы не бередить эти вообще темы. И такая вот, значит, была у нас ложная скромность. Потом она в конце 80-х, начале 90-х годов вдруг раз и вышла совсем не оттуда, откуда мы планировали. А белорусы говорили о белорусском этом движении, говорилось и фамилии. Я помню даже путеводители советские по городам, там и исторические работы, например, по Бресту, и там рассказывалось о фамилии, были даже и бургомистров и так далее. Эмиграция, которая ушла, вот это вот несостоявшееся независимое белорусское государство, где-то они оказались, ну, например, в Германии, вот они теперь с немецкой армией сюда вернулись. И, собственно говоря, вот, ну, самым таким известной личностью был, конечно, Радослав Островский, коллаборационист. Он был бургомистром в трех городах, в Брянске, Смоленске и Могилеве. И даже удивительно, насколько они были, эти коллаборационисты, что ли, ну, такие рисковые они были люди. 27 июня меня поразила дата, 27 июня 1944 года они в Минске устроили конгресс. Ну, мы все прекрасно знаем, что в начале июля, буквально через несколько дней, там неполная неделя, Минск будет освобожден Красной армией. А за неделю они еще какие-то планы, значит, там пытались какие-то, в общем, свои интересы у немцев выгадывать. Но, тем не менее, с немецкой армией, конечно, они эвакуировались, Кёнигсберг, потом в Берлин, и потом они дальше оставались в БШТСМ, кто в Западной Германии, в Мюнхене, кто в Канаде, там в разных частях мира они остались. Они, конечно, не так мощны, как украинское национальное движение, потому что у Белоруссии нет своей Галиции. Вот это очень важный момент. У белорусского национального и националистического, да, как кому нравится движение, нет своего такого анклава, нет своей территории, откуда, значит, вот эти всякие дрожжи будут поспевать. Нет такой территории. Поэтому нет зоны, где вот именно здесь большая часть населения поддерживает движение, а здесь не поддерживает. Такой территории в Беларуси не было. Поэтому, собственно, зацепиться было не за что. Ушли долгое время оттуда. Ну, какие-то там газетенки издавали, что-то какие-то там были определенные моменты. Но интересный сюжет, мы его на прошлой неделе с Арменом Гаспаряном в параллелях обсуждали, что многие, может быть, не знают, но в Беларуси, я думаю, что догадываются, что есть еще до сих пор Белорусская Народная Рада и республика эта, ну, виртуальная, конечно, в лице такой штаб-квартиры в Канаде, в которой, значит, там Ивонка Сурвила, такая бабушка, больше 80 лет ей уже, она, значит, представляет собой вот этот осколок эмиграции, и если кому интересно, может, так забавы ради, на ее YouTube-канале посмотреть ее, значит, прокламации в адрес белорусского национального движения, и она считает себя легитимным лидером белорусов. Ну, вот такие вот сюжеты есть. А все это как-то маргинализировалось с течением времени. Но надо понимать, что в Советской Белоруссии в 20-е годы происходил процесс коренизации. Мы многократно у нас в вопросе обсуждали, что такое коренизация, из-за чего она происходила. Да, это связано все очень кратко с тем, чтобы партийные работники, интеллигенция, они в той или иной автономной или союзной республике представляли коренной народ. То есть как бы коренному народу все права. Но с Беларуси было как-то смущение такое возникало, потому что не очень было понятно, а кто эти права требует, кто их просит. И опять вот это сверху началось. И началось внедрение языка в средствах, в газетах, в средствах массовой информации, в школе прежде всего. Кадры стали поставляться. Все это как-то очень многим и в Москве, и в Минске представлялось искусственным. Но, тем не менее, этот процесс сложился, и где-то до конца 30-х годов он все-таки возникал. И возник такой в результате парадокс. Когда мы имеем художественную литературу, мы же не можем отрицать, что Василь Быков писал на белорусском языке. Ну, писал, это работы, их можно найти в библиотеках и в интернете, не переводные, а именно в оригинале. Мы не можем отрицать, что там Максим Богданович, классик белорусской поэзии, 25 лет вот он прожил всего на свете, а стихи его на белорусском языке, а не на русском, не на польском, не на литовском. Мы не можем отрицать еще других выдающихся фигур белорусской национальной культуры, которые творили на языке. И в то же время возникает противоречие, что и в середине 20 века, и в начале 21 века люди на языке практически не разговаривают. Вот такой вот момент, который касается нашего самого начального разговора в самом таком эпиграфе нашей программы «Что объединяет народ?». В Вот как-то так здесь складывается. Здесь нет готовых каких-то конструктов и готовых рецептов, почему белорусский народ считается действительно народом. А дальше начинают политики работать. Вот мы совсем недавно слышали мадам одну, не будем, значит, нарушать, хотя мы не на территории Беларуси, да, но все-таки нас слушают белорусские граждане, никаких фамилий называть не будем, белорусских политиков, все все прекрасно знают, который заявил о том, что необходим национальный университет. Ей вдруг вот так показалось. Что значит национальный университет? То есть университет, в котором преподавание будет вестись на белорусском языке. Сама она ведает вообще, что творит? То есть что она говорит? Насколько он будет востребован? Как он будет подготовлен? Какая инфраструктура и кадры? Кто будет туда поступать? Где будут учебники браться? Как, естественно, научное образование будет вестись на этом языке? Ну, такую вот тему, значит, бросила. Соответственно, значительная часть людей, которые... так скажем, да, восприимчивы к этому, они считали этот месседж. Кто-то говорит из политиков, да, о том, что, ну, в общем, это надуманная тема, и давайте мы ее обсуждать не будем, и вообще это все когда-то придет само собой, и языковой вопрос — это очень опасная тема, что мы видим на примере соседней Украины, здравомыслящей политики. Для многих людей это вообще тема, которая не стоит перед ними к вопросу о вот этом, значит, отношении к деньгам, да, для многих людей просто важен материальный их статус, их проблемы личные, семейные, связанные с работой и так далее. И вообще вот то, о чем говорят политики и идеологи в Беларуси, оно вообще для них не актуально, они вообще вне этого. Они понимают, о чем говорится, да, безусловно, это не откуда-то с неба снятые вопросы, но в их повседневной жизни они с этим не сталкиваются. Как не сталкиваются с этим, слава богу, и туристы, и те люди из России, которые регулярно на территории Беларуси бывают.
Но все-таки у нас остается меньше 10 минут, надо подводить какие-то итоги. Можно ли сказать, что белорусская нация сформировалась? Как они себя сейчас воспринимают? В большинстве своем, если даже в деревнях, не говорят на белорусском языке, несмотря на то, что есть прекрасные стихи на этом языке. Как может это все формироваться в дальнейшем? Какие, наверное, силы оказывают наибольшее влияние на происходящий процесс?
Я думаю, что в национальном вопросе очень серьезные силы — это Польша и это Литва. Я это сам воочию видел в Витебске, где люди мне рассказывали о том, что «а пойдемте-ка мы посетим костел». Хорошо, пойдемте. Мне было это очень интересно. И мы когда пришли туда, то у людей я спрашивал: а вы давно посещаете костел? Да, мы белорусов, местных жителей. Да, мы давно его посещаем, потому что здесь наша мова, говорят они мне. А вот мы ее не слышим, мы ее не видим, она как-то вне нас. Дома мы на белорусском языке не разговариваем, но какая-то вот отдушина у нас возникает, когда мы входим под своды католического храма. И дальше была проповедь, которую читал ксёндз поляк, ну, якобы на белорусском языке. Ну, в общем-то, даже мне, не специалисту в польском и белорусском, было понятно, что это язык скорее польский. Тем не менее, да, но с определенным все-таки переходом на белорусский. И с какими-то вставками. Людям казалось комфортно там. То есть вот это вот, я не побоюсь этого слова, определенная такая полонизация, пропаганда, она... со стороны соседнего государства ведется. Если вы белорусы, у вас есть язык, а где ваш язык? А ваш язык в костеле. Вот это очень интересная такая черта. Что касается Литвы, то это очень серьезные деньги, которые вкладываются в образовательные проекты. И в то, что белорусская молодежь обучается в Вильнюсе, никто уже теперь не может сказать о том, что это не территория Литвы, это никто на это не претендует, и никто не говорит о границах белорусского народа, это территория Европейского Союза, а Европейский Союз, в свою очередь, создает образовательные программы для того, чтобы обучать белорусов своему видению и своему мировоззрению. Это люди молодые, энергичные, это люди, которые вливаются в интеллигенцию, которые имеют очень серьезное влияние на сетевое сообщество, и, соответственно, они эти идеи будут транслировать внутрь своего государства и своего народа. И опять вот эта разделенность интеллигенции и народа для Беларуси, она вообще очень характерна. Она была характерна всегда, когда была полонизированная шляхта, люди, которые были устремлены на Запад и смотрели в эту сторону, и был народ, крестьяне, которые, как мы в цитатах пояснили, вообще не знали, кто они.
Но ведь, наверное, тут стоит отметить, что особая роль, можно так сказать, интеллигенции, она существует в формировании, в том числе, отношения и к собственному государству, существует и в России. Правда, в России интеллигенция часто формировала такое негативное отношение к государству, критическое отношение.
Это очень часто бывает во многих странах, да, вот такая заведомый нонконформизм интеллигенции, да, просто изначальный, который подразумевает не только отрицательное отношение к какому-то внешнему влиянию, но и к государству, государственным институтам, к власти как таковой и так далее. Для многих государств вообще это характерно. Такая черта родовая интеллигенции, хотя слово интеллигенция все-таки, да, если говорить очень точно, это русское слово. Не случайно оно очень плохо переводится на иностранные языки. Это наше слово из 19 века пришедшее. Что касается белорусской интеллигенции, то это очень особый разговор, потому что белорусская интеллигенция, она очень разная. Можно ли частью белорусской интеллигенции считать Светлану Алексиевич, лауреат Нобелевской премии, которая часть жизни, значительный отрезок, провела за пределами своей родины, а теперь вернулась еще до присвоения ей Нобелевской премии. И в то же время вот сейчас мы видим, что в течение этого очень сложного тревожного лета она практически не высказывается на политические сюжеты, как будто бы она в тень ушла. Многие вот спрашивают в соцсетях, пишут о том, а где вот Алексиевич, куда она подевалась, почему она не говорит ничего ни о языке, ни... Ну, свои коньки, вот такие темы, которые она всегда обсуждает, да, и о советской истории, и так далее, и так далее. А вот как-то вот она пропала, и пока ее голос не слышен. Может быть, кому-то кто-то его слышал, я лично не читал, не видел, не слышал ничего в течение полутора месяцев, наверное. Часть она интеллигенции, но, безусловно, у нее же есть сторонники, у нее есть поклонники, читатели внутри Беларуси. Сказать о том, что она стала фигурой общей, такой культовой фигурой, нет, совсем нет. И не потому, что ей кто-то противодействует, и кто-то ее куда-то там запрещает и не показывает в Беларуси. Да нет, просто вот как-то не сложилось, контакт не сложился такой массовый, не смогла она стать матерью нации. Хотя, безусловно, для мира она самая известная белорусская, это совершенно очевидно. А есть интеллигенция, которая понимает, что будущее Беларуси исторически так складывалось и в течение 20 века, и экономически, и по всем остальным параметрам, даже перечислять их не нужно, с Россией. Есть люди, которые вот получили уже эту закваску виленскую, назову ее так, варшавскую, которые мыслят иначе совершенно. Есть католическая белорусская интеллигенция, отдельный вообще разговор, потому что католичество — это не обязательно экспансия, это уже часть религиозной жизни, культуры и ландшафта просто Беларуси, и этого отрицать нельзя, и вообще как-то противодействовать этому глупо, и говорить об этом неверно, потому что это мировая религия, она часть белорусской культуры тоже. И поэтому здесь не нужно все обязательно рассматривать только в пограничье и в рассмотрении в таком контексте Восток-Запад. Это просто вот часть жизни. Есть люди, которые, ну, как бы, да, так разделяют, и я с такими сталкивался в Беларуси, советскую ментальность, и они, в общем-то, ну, разделяют просто ценности Советского Союза, советской истории, советской цивилизации, отношений в Советском Союзе, и как будто бы его и... Как будто он существует до сих пор. И не обязательно это люди пожилые, да, это люди, которым комфортно вот в этой какой-то конфигурации. Это, безусловно, очень сложное государство, потому что оно европейское. Я не говорю, что азиатские государства простые, но азиатские государства все-таки очень... ну, так скажем, структурно устроены, упрощенно, так внешне нам иногда кажется. А европейские, в них постоянно какие-то есть течения, червоточины, движения. Они не так просты на первый взгляд, чтобы их оценивать как некое однородное единство. Там очень много разных течений. Но говоря вот и возвращаясь к нашей основной теме, мое бы пожелание было такое, может быть, наивное, чтобы эти исторические сюжеты, которые мы попытались сегодня рассмотреть, оставались исключительно в академическом пространстве, чтобы их не использовали в политическом таком лексиконе, и самое главное, чтобы вопрос о языке, он никогда не политизировался, потому что вся наша недавняя история наших соседей показывает, что это приводит не к конфликтам, не к каким-то проблемам, а просто к бедам, к человеческим трагедиям.
Ну, тут его, наверное, и трудно политизировать. Тут, собственно, наши слушатели тоже подтверждают, что все по-русски и говорили, и говорят в Беларуси.
Безусловно. Это очень важно, чтобы это оставалось так же, чтобы, с одной стороны, сохранялась эта уникальная культура. Этот очень красивый язык, мне он очень нравится, я очень люблю его слушать. И чтобы в то же время мы, приезжая в Беларусь, ощущали себя так же, как мы ощущаем себя у себя дома.
Спасибо, историк Марат Сафаров.
Нацвопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.